Ильдефонсо Фальконес. Живописец душ. Читает артист Владимир Рыбальченко. Эту книгу я начал в добром здравии, но вследствие тяжелой болезни последнюю точку поставил, когда тысячи булавок вонзались в подушечки моих пальцев, пока я стучал по клавиатуре. Хочу посвятить ее всем, кто борется с раком, а также тем, кто помогает нам, не дает падать духом, находится рядом, а порой вынужден терпеть наше отчаяние. Спасибо. Часть первая. Глава первая. Барселона, май 1901 года. Сотни женских и детских голосов звенели в переулках старого центра. «Забастовка! Закрывайте двери! Останавливайте станки! Опускайте шторы!» Пикет составляли женщины. Многие несли на руках малышей или крепко держали за руку детишек постарше, хотя те и пытались вырваться, чтобы побежать за совсем уж большими, вышедшими из-под контроля. Они обходили улицы старого города, призывая рабочих и торговцев, чьи мастерские, цехи и магазины все еще были открыты, немедленно прекратить всякую деятельность. Палки и куски арматуры у них в руках убеждали большинство, хотя кое-где бились витрины и вспыхивали стычки. «Это женщины!» — крикнул какой-то старик с балкона второго этажа, прямо над головой разъяренного лавочника, который сцепился с двумя пикетчицами. «Ансельмо, я просто...» Его оправданий никто не слушал. Их заглушили оскорбления и свист других жильцов, наблюдавших сцену с балконов ветких, сгрудившихся домов, где обитали мастеровые и прочий неимущий люд. Фасады растрескались, штукатурка облезла, всюду видны были пятна сырости. Лавочник поджал губы, замотал головой и опустил железную штору под торжествующие, насмешливые крики оборванных и грязных ребятишек. Зрители невольно заулыбались, оценив шуточки юных забастовщиков. Лавочника не любили в квартале. Он точал и продавал эспадрильи. Не верил в долг, не улыбался, ни с кем не здоровался. Ребятишки продолжали потешаться над ним, пока полиция, следовавшая за пикетчицами, не подошла совсем близко. Тогда они побежали за громогласной ордой, которая хлынула в переулки средневековой Барселоны. Извилистые и темные. Ведь даже волшебный весенний свет майского утра не в силах был проникнуть глубже самых верхних этажей в хитросплетение построек, что возвышались над брусчатой мостовой. Жильцы, высыпавшие на балконы, умолкли при виде жандармов. Иные ехали верхом, саблями в ножнах, лица у большинства были хмурые, всадники двигались размеренно, отчего напряжение возрастало. Все понимали, как этим людям непросто. Они должны были остановить незаконные пикеты, но не были готовы сражаться с женщинами и детьми. История рабочего движения в Барселоне неразрывно связана с женщинами и их детьми. Они сами в большинстве случаев уговаривали своих мужчин оставаться в стороне от насильственных актов. На нас они не посмеют напасть. А нас достаточно, чтобы остановить работу, твердили женщины в качестве аргумента. Такую тактику применили и сейчас, в мае 1901-го, когда рабочие вышли на улицы после того, как компания по обслуживанию трамваев уволила забастовщиков и наняла вместо них штрейкбрехеров. До всеобщей забастовки в поддержку трамвайщиков, которые призывали рабочие союзы, было еще далеко, и, несмотря на отдельные акты насилия, жандармерия вроде бы контролировала город. Вдруг из сотен женских глоток вырвался единый вопль. Пронеслась весть, будто по Ла Рамбла ходит трамвай. Зазвучали ругательства и угрозы. «Штрейкбрехеры! Сучьи дети! Покажем им!» Пикетчицы пустились быстрым шагом, почти бегом по улице Портоферисса к цветочным рядам на Ла Рамбла, чуть выше рынка Бакерия, который, в отличие от других барселонских рынков, таких как Сан-Антони, Борн или Консепсон, не был выстроен по конкретному проекту. Торговцы попросту оккупировали площадь Сан-Жузеп, великолепное, окруженное портиками пространство. В конце концов купцы одержали верх, и площадь покрылась тентами и навесами, а портики, окружавшие площадь, — стены нового рынка. Обычные места, где торгуют цветами, киоски чугунного литья, расположенные вдоль бульвара друг против друга, были закрыты. Но цветочницы, в вызывающих позах, уперев руки в бока, стояли рядом, готовые защищать их. В Барселоне только в этой части Ла Рамбла продавали цветы. У рынка Бакерия застряла нескончаемая череда крытых подвод. Лошади и экипажи терлись друг о друга в паре шагов от трамвайных путей. Истошные крики, проходящие мимо толпы женщин, растревожили животных. Но мало кто из пикетчиц обращал внимание на взбесившихся, встающих на дыбы коней и на мечущихся, очертя голову, конюхов и продавцов. Трамвай, следующий к бульвару Грасия от Рамбла де Санта-Моника, приближался. Далмао Сала в толпе других мужчин молча двигался за пикетом по улицам старого города, вслед за жандармами. Теперь на более широком бульваре Ла Рамбла ему открылась полная картина. Абсолютный хаос. Лошади, экипажи и торговцы. Сбежалась толпа ратозеев. Полицейские встали в строй перед женщинами с детьми, а те образовали живую цепь, отсекая тех, которые сгрудились на рельсах, норовя остановить машину. Увидев, как женщины поднимают малышей перед жандармами, Далмао содрогнулся. Дети постарше цеплялись за юбки матерей, тараща испуганные глазенки, пытаясь постигнуть непостижимое, а подростки, заразившись общим энтузиазмом, дразнили полицейских. Не так давно, года 4 или 5 тому назад, Далмао точно так же задирал полицию, а его мать позади криками требовала справедливости или улучшения социальных условий и воодушевляла его на борьбу. Так поступало большинство матерей. Ставили детей на защиту дела, за которое они сами готовы были отдать жизнь. На какой-то миг крики женщин опьянили Далмао, вселили в него прежнее воодушевление, когда и он противостоял полицейским. Подростки тогда себя чувствовали богами, боролись за рабочее дело. Бывало, что жандармы или солдаты набрасывались на них. «Но сегодня такого не случится», — сказал себе Далмао, переводя взгляд на забастовщиц, преграждавших путь трамваю. «Нет, этот день не назначен для того, чтобы силы правопорядка атаковали женщин». Он это предчувствовал, это знал. Далмао быстро нашел их в толпе. В первом ряду, впереди всех с пылающими глазами, будто одним только взглядом, собираясь остановить трамвай до Грасии, который уже приближался. Далмао разулыбался. Что не подвластно эдаким взглядам? Монсеррат и Эмма, его младшая сестра и его невеста, подруги, неразлучные в бедах, неразлучные в борьбе за рабочих. Трамвай приближался. Звонок дребезжал. Лучи солнца, проникая сквозь листву деревьев на Ла Рамбла, высекали искры из колес и других металлических частей вагона. Кое-кто из женщин отступил, но таких оказалось немного. Далмао выпрямился. Он не боялся. Трамвай остановится. Матери и полицейские умолкли, затаив дыхание. Зеваки тоже замерли. Группа женщин на рельсах как будто увеличилась, сплотилась, вросла в почву. Будь что будет. Трамвай остановился. Женщины разразились торжествующими криками, а немногие пассажиры, которые осмелились воспользоваться транспортом и ехали на втором ярусе под открытым небом, спотыкаясь, спускались вниз и удирали следом за водителем и кондукторами. Те попрыгали с трамвая еще до того, как он остановился. Далмао глядел на Эмму и Монсеррат. Обе поднимали к небу сжатые кулаки, улыбались, вместе со всеми празднуя победу. Не прошло и минуты, как сотни женщин набросились на трамвай. «Сюда! Поддадим!» Жандармерия хотела вмешаться, но живая цепь женщин с детьми вышла навстречу. Множество рук оперлось о стенку вагона. Кто не мог подойти к трамваю, налегал на спины впереди стоящих. «Толкайте!» — раздавались крики. «Сильнее!» Трамвай закачался на железных колесах. «Еще! Еще! Еще!» «Раз! Два!» Вагон раскачивался все сильнее. Женщины криками подбадривали друг друга. Наконец вопль, вырвавшийся из сотен глоток, возвестил падение трамвая. Вместе с грохотом полетели щепки, зазвенело железо, поднялась туча пыли, окутав трамвай и женщин. Относительную тишину, наступившую после того, как трамвай рухнул на землю, прервали истошные крики. «Ура революции! Да здравствует анархия! Все на забастовку! Смерть монахам!» Покончить с безработицей, увеличить зарплату.